В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинский парламент демонстрирует усердие, приступив к осуществлению избирательной реформы. Но работа идет без депутатов от нацдвижения. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия обнародовала результаты третьей экспертизы по делу об убийстве Инала Джабиева. Что из нее следует? Начало суда над Ахрой Авицба. Причины отказа Аслана Бжани от поездки в ДНР. Начало вакцинации. Чем ознаменовалась уходящая неделя в самопровозглашенной республике Абхазия? В Грузии вспоминают события 40-летней давности, когда тбилисское «Динамо» выиграло в Дюссельдорфе Кубок Кубков, победив в финале Карл Цейс из Йены. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Вчера грузинский парламент продемонстрировал особое усердие, приступив к осуществлению избирательной реформы, которая является одним из условий соглашения между оппозицией и правящей грузинской мечтой, достигнутого под эгидой ЕС. На рабочей встрече между парламентской оппозицией и партией власти был достигнут консенсус по большинству ключевых поправок в избирательный кодекс. Однако к этой работе пока не торопится присоединяться оппозиционное нацдвижение, оставляя открытым вопрос прекращение бойкота законодательного органа. Возглавляющий партию Ник Амелия в начале недели был освобожден из тюрьмы, и теперь он намерен поездить по регионам, чтобы узнать мнение избирателей, идти или нет на работу в парламент. Между тем, правящая партия не скрывает, что не заинтересована во вхождении депутатов от нацдвижения в законодательный орган. Лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе считает, что так даже лучше для грузинской демократии и утверждает, что политический кризис в стране завершен. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Для председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе жизнь в парламенте, похоже, налаживается. Прервавшая бойкот и подписавшая 19 апреля соглашение Шарля Мишеля, часть оппозиции уже полностью поглощена парламентской работой. Вчера даже была зарегистрирована первая оппозиционная фракция «Лело партнерство для Грузии». «Будут еще и другие фракции», – предсказывал Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами перед тем, как сделать прививку против коронавируса. Правящая сила намерена упростить механизмы для создания фракции, сократить число необходимых депутатов от 7 до 4. Идет интенсивная работа над поправками в избирательный кодекс. И в этом процессе парламентская оппозиция и власть проявляют непривычный для самих и неожиданный для многих других конструктивный подход к волнующим их вопросам. Поэтому Ираклию Кобахидзе, и как он считает, никому другому уже не интересен вопрос, войдет или нет в парламент крупнейшая оппозиционная партия нацдвижения.
Весь этот искусственный кризис уже в прошлом, поэтому войдет или нет нацдвижение парламент ни субъективно, ни объективно больше не имеет никакого значения. Возможно, это даже лучше, и, наверное, будет лучше для грузинской демократии, если нацдвижение не будет представлено в парламенте. Но, повторю, это им решать.
Оставил право выбора за нацдвижением Ираклий Кобахидзе. «Я вечером могу назначить брифинг и заявить, что мы идем в парламент», – ответил ему лидер нацдвижения Ник Амелия, посоветовав особо не расслабляться.
«Пусть подождет нас Батони Ираклий. В любом варианте, будем в парламенте или нет, кому не стоит радоваться, так это господину Кобахидзе, потому что у нас уже завоевано и моральное, и политическое, и многих других преимуществ на той силы, которая захватила бразды правления».
Он все еще не спешит заявить об окончательном решении до тех пор, пока не проконсультируется со всеми группами, как он выразился, своей огромной партии. При этом он напомнил, что решение нацдвижения давно бы приняло, если бы не его арест в феврале, а на свободе он всего четвертый день. Этих дней считает достаточными для принятия положительного решения одна из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Она рассказала, как заблуждается Ираклий Кобахидзе, когда заявляет о завершении кризиса и как заблуждаются ее соратники, заняв такую позицию. Грузинская мечта больше всех желает, чтобы национального движения не было в парламенте и чтобы на фоне малой части оппозиции продолжать делать свои дела. Потому я считаю очень важным, чтобы мы понимали, последние 6 месяцев мы говорим только о политическом истеблишменте, в то время как люди пребывают в тяжелейшем положении. Мы должны говорить о них, поэтому мы должны использовать в том числе и парламентскую деятельность. Кроме Хаты и Деканоидзе, за вхождение в парламент выступают и другие представители ее партии, поясняя, что в противном случае нацдвижению трудно будет заручиться будущим поддержкой западных партнеров. К тому же в парламенте в ускоренном режиме идет работа над поправками в избирательный кодекс, без которых оппозиция не верит в прозрачность и справедливость предстоящих в октябре муниципальных выборов. Об этом и напоминали коллегам из нацдвижения, прервавшие бойкот оппозиционеры. Отмечали они также то, что власть проявляет несвойственную ей ранее сговорчивость в вопросах реформы избирательной системы. Но, как выяснилось, правящая сила против того, чтобы заместителем главы ЦИК был представитель оппозиции. Также не считает нужным, чтобы действующая глава Тамар Жвания, которую оппозиция и ее сторонники обвиняют в подтасовке итогов парламентских выборов, была отстранена. Шалва Папуашвили, сопредседатель парламентской рабочей группы по реформе избирательной системы от «Грузинской мечты», не стал скрывать, что в этом случае мнение партии власти не совпадает с содержанием документа Мишеля.
В соглашении 19 апреля есть запись о том, что заместителем главы ЦИК должен быть представитель оппозиции. Нужно понимать, что в случае отставки или болезни главы ЦИК его обязанности исполняет заместитель. В таком случае получается, что глава ЦИК будет предвзятым лицом, что не укладывается в правовую систему. Поэтому предлагаем нейтральное лицо из профессионального круга. С другой стороны, мы понимаем, что это часть соглашения, и мы будем этот вопрос обсуждать с оппозицией.
В ответ, довольная содержанием большей части поправок, парламентская оппозиция дала знать, что не станет на этом зацикливаться, говорит депутат от стратегии Агмашенебели Паата Манчгаладзе.
Наша цель, в частности, стратегии Агмашенебели, создать такую систему, при которой не только Жвания, но кто бы ни был главой избирательной администрации, не смог прибегнуть к манипуляциям. Для нас важна система, а не личности.
К тому же депутаты договорились, что в понедельник отправят текст поправок в Венецианскую комиссию и дождутся ее оценок. Лишь после этого, до конца июня, в парламенте рассчитывают утвердить новые поправки в избирательный кодекс. Возможно, к тому времени и нацдвижение будет вовлечено в парламентскую работу. Но как бы то ни было, политолог профессор ТГУ Звиа Адабашидзе считает, что политический кризис в Грузии так просто не разрешить.
Кризис, который мы наблюдаем, не новый. Он продолжается десятилетиями с периодическими обострениями, как на этот раз. Политические кризисы не решаются мановением чьей-то руки. Кто-то составил для нас план, и по нему кризис разрешится. Этого не произойдет, если процессам не будет дана возможность свободного развития. Тогда естественным, возможно, и спонтанным путем разрешится все. Главное, чтобы все это не вышло за рамки принципа стабильности.
Но, к сожалению, отмечает политолог, пока у грузинского политического истеблишмента нет таких навыков. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжаем программу. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия обнародовала результаты третьей экспертизы по делу об убийстве Инала Джабиева. Из нее следует, что причиной смерти 30-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность, вызванная длительным приемом токсических веществ. Там же сказано, что множественные телесные повреждения, полученные Джабиевым после задержания сотрудниками милиции, не могли стать причиной летального исхода. Обвинение в адрес Юга Осетии осетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая пришла к противоположному выводу, и агрессивная кампания задержанных силовиков дает основание семье Джабиевых полагать, что следственное ведомство намерено освободить силовиков от ответственности и выставить единственным виновным в смерти замученного Инала Джабиева его самого. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Генеральная прокуратура Южной Осетии распространила заявление по поводу обращения 6 задержанных по делу о смерти Инала Джабиева силовиков. Ведомство пишет, что причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступления, которые они не совершали. Сомнению задержанные подвергают и действия судебного медэксперта Зарины Дзагоевой, которая, по их мнению, выдала подложную справку о смерти Джабиева следователю, и она послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными. Цитата. В оправдании своей позиции задержанные ссылаются на заключение экспертиз по уголовному делу, согласно которым Джабиеву телесные повреждения причинены не были. Конец цитаты. Голодовку они прекратят при условии, пока уполномоченные по правам человека при президенте и представители из всех фракций парламента республики не выслушают их законные требования о восстановлении их прав и свобод. Родственники, которые обратились в прокуратуру с требованием освободить силовиков, ссылаются на результаты третьей судебно-медицинской экспертизы, так как, на их взгляд, цитата, третья комиссионная окончательная судебно-медицинская экспертиза подтвердила непричастность обвиняемых к наступлению смерти Джабиева и С. Конец цитаты. Оксана Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что у нее есть встречные вопросы к задержанным силовикам.
Почему они не написали ту часть, которая очень важна? Что в момент смерти или после смерти ему были нанесены несколько видов ушибов, то есть были нанесены удары на лобную часть, был сломан нос и ушиб ссадина. А если эти обвиняемые говорят, что он у них был всего лишь 2 часа. Вот если я, допустим, если ему было плохо, почему они ждали, что он умрет? Почему они не оказали ему помощи? Почему надо было избивать мертвого человека? Вот это мне не понятно. Вот где они вот так мертвого избивали? Что они могли сотворить с живым? Подумайте.
Раз они говорят, что он был у них только 2 часа, они дали пока ложную информацию, что его допрашивали в кабинете. Потом каким-то образом он оказался в подвале, в спортзале. И меня интересует такой вопрос. Что он делал в подвале, раз его просто допрашивали? Где там висят груши? Где там батарейки? Что он делал в подвале, раз его просто допрашивали, и если ему было плохо, зачем его спустили в подвал?
Судмедэкспертом Зариной Дзагоевой, в отношении которой Генпрокуратура проводит наследственную проверку по заявлению обвиняемых, «Эхо Кавказа» связаться не удалось. Оксана Сотиева говорит о прессинге, который на нее оказывается.
И насчет справки Дзагоевой, она говорит, и в своем комментарии она написала, что такую справку она выдавала каждому следователю, каждому. Они же как-то должны вот начинать расследование, с чего начинать. Когда труп попадает в морг, это она выдавала каждому. Почему они к этой прицепились, я не могу понять. Как такое можно, чтобы сливать такую информацию, ее объяснительные в соцсети? Если прокуратура сама этим не занимается, кто этим занимается? Почему прокуратура на сегодняшний день стала стороной защиты и идет против потерпевших? Вот это мне непонятно. Если и прокуратура, и власти сами не заинтересованы в этом деле, почему они не дают ходу этому делу? Это очень важный вопрос. Я этот вопрос хочу задать лично президенту. Если он сам лично в этом не заинтересован, почему ход не идет?
Давление, по словам вдовы Инала Джабиева, скорее всего, оказывается и на Николая Цховребова, который был задержан в августе прошлого года по подозрению в покушении на министра внутренних дел вместе с ее мужем. В обращении обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева ему посвящен целый абзац. Главная претензия, почему Цховребов находится на свободе.
Родственники обвиняемых почему прицепились к Цховребову, тоже я не могу понять. Это одно дело, там другое дело. Какое отношение Цховребов Николай имеет к убийству Джабиева? Он проходит обвиняемым по другому делу, и по убийству Инала он проходит потерпевшим. Их дети же сидят спокойно, их же никто не бьет. В каком он состоянии был, все мы прекрасно знаем, что он не стоял на ногах, он был сильно избит. И сейчас все говорят, вот эти боты пишут в интернете, что Коте поменяет свои показания. Если они ему не угрожают, если они на него не давят, почему они так уверены, что он поменяет свои показания именно в суде? Мне стало известно, что вчера его поймали и катали его 40 минут милиционеры вечером. Потом сказали, что его с кем-то спутали. Как такое может быть? Уже на него начали оказывать давление.
Политик Давид Санаков видит четкую связь и скоординированность действий в попытках дискредитировать Зарину Дзагоеву и семью Джабиевых. И вот почему.
Я это считаю давлением, потому что каким образом вот эти кадры оказались в сети, интернет, это непонятно. На мой запрос пока ответа я не получил. И при том так выборочно. То есть это был один такой первый шаг. Потом второй шаг, это уже вопрос вот этой объяснительной Дзагоевой. А вот эта объяснительная, у кого она может быть? Она может быть только у тех людей, которые ее взяли, у правоохранительных органов, у прокуратуры. Поэтому для чего это делается? И ведомо ли это от органов прокуратуры или кого бы то ни было еще, нам надо прояснить вот этот вопрос. Ну, официально, скажем так.
А как заявление, да, что задержанные обозначили себя политическими заключенными?
Я тут, например, никакой политики не вижу. Я думаю, что это все спланировано. На сегодняшний день по делу, по убийству Иняла Джабиева задержаны вот эти люди. Все становится понятно. То есть они дождались, значит, эти экспертизы. То, что было вот это вопрос про Дзагоеву. Насколько я понимаю, эта запись, она произведена намного раньше. Не сейчас. То есть ее для чего-то держали. И вот они сейчас как бы сделали такую для себя логическую цепочку, наверное. Что вот, значит, экспертиза третья. Такие кадры с экспертом Дзагоевой. И далее вот это заявление. Они хотят показать так, что единственный виновником того, что Инал Джабиев был убит, это он сам виноват. Вот они хотят, наверное, к этому подвести.
Косвенным доказательством этому, по мнению Санакова, является и то, что других фигурантов дела, кроме задержанных сотрудников криминальной милиции, тоже не обозначили.
Эти фигуранты говорят о том, что они не виновны ни в чем. Статьи, по которым, то есть статьи, которые они не обозначают, там только 286-я статья. 111-й статьи больше нет. Виновных среди тех, кто избивал, кто издевался над этими людьми, не будет. Виновными хотят показать самих Инала Джабиева. Ну и Зарину, да, Зарину Дзагоеву.
По информации Санакова, все заявления задержанных были написаны под копирку. Мало того, периодически бывают слышны голоса о том, что они готовы что-то сказать.
Если есть что сказать, я думаю, что любой человек должен сказать правду.
Выводы третьей судебно-медицинской экспертизы, которая была сделана за пределами республики по запросу Генеральной прокуратуры, тоже обнародованы в социальных сетях. Цитата. Выявленные при суде в медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву, и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тему продолжит блог Мурада Гукимухова.
До сих пор люди, наблюдавшие за этой историей, предполагали со стороны обвиняемых полицейских и президента Бибилова некую пассивную оборону в суде. Я говорю именно так, потому что из-за каждого эпизода в этой истории торчат загорелые уши президента. Дело было под его личным контролем, то есть перед ним отчитывались ежедневно. А это значит, что он не просто знал, но и давал добро на все, что творили его нукеры, похищения, пытки и так далее. В противном случае он отреагировал бы на это преступление как руководитель, которого подставили, скомпрометировали в глазах общества. И тогда полетели бы головы и прокурорских, которые должны были следить за следствием, и обвиняемым милиционерам суд уже давно вынес бы показательно суровый приговор, как это было в деле Георгия Кабисова. А пока под давлением президента только семья Джабиевых и все те, кто посмел им сочувствовать. Для суда это, конечно, не доказательство причастности к преступлению, личной заинтересованности в оправдательном приговоре для милиционеров, но для общественного вердикта вполне достаточно. Продолжим. Из чего, как ожидали наблюдатели, должна была состоять пассивная оборона в суде. Представьте, потерпевшая сторона предъявляет суду свои аргументы. Трех парней арестовали без санкции суда. И вообще хоть какого-то оформления их статуса. К ним не допустили адвокатов. То есть парней похитили. На протяжении 5 суток тайно перевозили из одного подвала в другой и пытали, пока от причиняемых мучений не умер один из похищенных, Инал Джабиев. Суду предъявят заключение судмедэксперта Южной Осетии Марии Дзагоевой, посмертные фотографии истерзанного трупа Джабиева и свидетельство Николая Схавребова. Его пытали в соседней камере, и он слышал предсмертные вопли истязаемого Инала. В ответ защита подсудимых предъявит суду сначала две свои экспертизы, что Инал умер не от пыток, а от наркоманской ломки. Быть может, суд в ответ на возмущение потерпевших назначит еще одну экспертизу в России. Рассмотрение дела затянется, люди устанут, общественное внимание ослабнет, и суд постепенно снимет главную часть обвинений в убийстве и оставит некоторые злоупотребления силовиков, за которые, как окажется к тому времени, они уже отсидели. Так виделась эта история поначалу. Теперь становится очевидным, что оборона будет активной. Ее задача не просто замять дело, заретушировать образ садистов в погоне. Нет, из них будут делать узников совести и истинных патриотов республики. Как и подобает жертвам произвола, они прибегли к последней отчаянной акции – бессрочной голодовке. Их требования на волю передает не адвокат и не сочувствующий коллегам Вертухай, но официальное информационное агентство РЕС. Цитирую. «Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступления, которые они не совершали». Конец цитаты. Что-то не слышно, чтобы их прессовали ОМОНовцы за нарушение режима содержания и пытались кормить насильно, как это было, когда голодовку объявили сидельцы Схинвальской тюрьмы. Нет, к этим вместо ОМОНа пожаловали лично исполняющий обязанности генпрокурора Магомед Багаев, в Рио министра внутренних дел Мераб Пухаев и спикер парламента Алан Таддаев, чтобы выслушать их требования. Генеральная прокуратура проводит доследственную проверку по их заявлению. Теперь самое время вспомнить про их заслуги, подвиги и тому подобное. Самое время для акций на Центральной площади. Акцию в защиту узников совести и пленников офицерской чести могли бы поддержать коллеги-силовики. Они ведь завтра могут оказаться в таком же положении. Для большей убедительности можно подогнать на площадь бюджетников и всем вместе обратиться к президенту с просьбой. Требований он не терпит. Навести, наконец, порядок в республике и защитить от провокаций грузинят и соросят. И, конечно, случись такое, президент не сможет не выйти к народу, не пообещать им, что он своих сограждан в обиду не даст. А кто тогда виноват в том, что случилось, спросите вы? Кто сеет ложь и грозья гнева? Ну, конечно, эксперт Мария Дзагоева. Она в лучшем случае некомпетентна, не разглядела очевидных причин смерти Джабиева от наркоманской ломки, а в худшем провокатор от оппозиции, если не сказать агент Тбилиси. Напомню, что дело о взрывах гостиницы в Схинвале, которую, по версии следствия, осуществлял нынешний лидер оппозиционной партии Нехас Алан Гаглоев и его брат Александр, все еще в производстве. И, конечно, это работа на раскол общества. Попытка президента выйти из этой истории сухим, противопоставив одну часть общества другой и сыграв на этих противоречиях. Это закономерный итог его игры под названием «Своих не сдаем». Свои – это те, кто готов к личной преданности, готов выполнить любой приказ. Свои – это те, кто согласен отказаться от мечты построить вменяемое государство в пользу паханата Бибилова. Очевидно, что ставка прежде всего на силовой блок, потому что среди тамошних товарищей больше всего тех, кому по вкусу произвол. Очевидно, это не то, на что изначально рассчитывала команда Бибилова. Не на это рассчитывали, когда затевались уголовные преследования оппозиционеров, когда президент намекал, что его политические оппоненты вкупе с криминалом стоят за покушением на министра внутренних дел Наниева. Собственно, для подтверждения этого заявления и пытали парней. В то время была попытка дискредитировать оппозицию в глазах общества, отсечь ее как фактор влияния на избирателя перед президентскими выборами. Не получилось. Заиграли. Сначала довели до абсурда, потом до трагедии, а дальше и вовсе до системного кризиса в республике. Теперь, судя по всему, остается только одно – расколоть общество и идти на выборы со своими против чужих. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В среду в Гульрипском районном суде, который располагается в поселке городского типа Агудзера близ Сухуми, начался судебный процесс по делу бывшего помощника президента самопровозглашенной республики Абхазия и героя ДНР Ахрика Авицба и его охранников. Они были задержаны 5 марта по подозрению в незаконном хранении и сбытии оружия группой лиц по предварительному сговору, рассказывает Виталий Шария.
В Гулрыбском районном суде начался судебный процесс по делу бывшего помощника президента Абхазии и героя ДНР Ахрика Авицба и его охранников. Они были задержаны 5 марта сего года по подозрению в незаконном хранении и сбытии оружия группы лиц по предварительному сговору. Когда минут за 10 до 12 часов, на которые было назначено начало первого заседания суда, я в группе журналистов подошел ко входу в здание, Перед ним уже стояло более полусотни родственников и друзей Авицба. Представитель правоохранительных органов обратился к ним с высокого крыльца, сказав, что зал судебных заседаний маленький, и они могут пропустить в него только человек 20. Обвиняемых Ахрика Авицба, Аслана Гуатижева, Андрея Лаптионова и Станислава Культу конвоиры привели в наручниках и заперли в кабине для подсудимых. Еще один охранник Авицба, Талих Гасанов, которого ранее, еще в марте, отпустили из-под стражи, сидел отдельно, рядом с защитниками обвиняемых. Здание и зал заседаний суда охранялось многочисленными сотрудниками МВД и спецназом в черных масках, вооруженным автоматами и пистолетами. В ходе предварительной части председательствующий на процессе судья Гулрыбского районного суда Игорь Агумава пояснил, что дело Ахрика Авицба и его охранников было передано в Гулрыбский суд по решению Верховного суда Абхазии, так как истекли сроки полномочий судей Сухумского районного суда, где должно было разбираться дело. После того, как судья разъяснил права и обязанности участников процесса, адвокат Ахрика Авицба Инга Габилая выступила с двумя ходатайствами. Первым из них она попросила суд зарегистрировать в качестве еще одного защитника Авицба Сергея Беляка. На днях в абхазском сегменте соцсетей о нем много писалось, как об известном адвокате, который должен приехать из Москвы. После 25-минутного перерыва на совещание Игорь Агумава объявил об удовлетворении ходатайства, и Беляк занял место рядом с другими адвокатами. Затем Габилая зачитала текст еще одного ходатайства, в котором уже вместе с Беляком они просили изменить меру пресечения в отношении своего подзащитного на домашний арест. И так, в частности, мотивировала в нем эту просьбу к суду.
Те обстоятельства, которые, по мнению следствия суда, имели место ранее, лишали возможности избрать более мягкую меру пресечения, в настоящее время в любом случае отсутствует. Течение времени изменило ситуацию. Свидетели допрошены, документы иные интересующие следствие предметы изъяты. Доказательств в пользу того, что Авицба угрожал кому-либо из участников уголовного судопроизводства, нет, и в действительности таких фактов отмечено не было. Намерений скрыться или попыток скрыться до настоящего времени со стороны Авицба предпринято также не было. В ходе судебного разбирательства нахождение подсудимых в изоляции друг от друга не преследуется, так как при рассмотрении уголовного дела по существу подсудимые находятся в одном изолированном пространстве в кабине для подсудимых, что не исключает возможности их общения и при желании согласования позиции по делу. У нашего подзащитного Авицба прочные социальные связи. На иждивении находится супруга, пятеро несовершеннолетних детей. До заключения под стражу Авицба были проблемы со здоровьем, которые явились последствием участия Авицба в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики. А в настоящее время проблемы со здоровьем еще более усугубились.
Другие защитники подсудимых, а также сами подсудимые, высказались в поддержку этого ходатайства. Ахрик Авицба подчеркнул, что ни он, ни его соратники не намерены скрываться от правосудия. «Мы ответственно будем являться в суд, по примеру Талиха Гасанова, который уже не один день находится на свободе. Поэтому говорить о том, что мы можем куда-то скрыться, это из области фантастики». Конец цитаты. Представитель гособвинения Даур Амичба выступил против удовлетворения ходатайства.
Те ссылки на семейное состояние, те ссылки на постоянное место жительства, на гражданство, на все остальное, которое было изложено адвокатом Габилая, они не изменились. Они были известны с первого дня предварительного следствия. Ссылки на состояние здоровья также прописаны в статье 109, это пункт 1.1. Говорится о том, что мера пресечения изменяется на более мягкую, в том случае, если состояние здоровья подсудимого, осужденного, обвиняемого, либо подозреваемого препятствует содержанию его под стражей. Однако здесь есть прямая ссылка на необходимость наличия медицинского заключения. Такого заключения ни в материалах дела, ни сегодня адвокат нам не представила. Что касается того, что, находясь на свободе, у нас все закончено, у нас даже ничего не начиналось. У нас порядка 15 свидетелей обвинения заявлены в списке обвинительного заключения. И нахождение любого из этих лиц вне стражи могут негативно сослаться на их показания, которые они будут давать в суде. Не приступили еще к судебному следствию. Почему-то адвокаты ссылаются на предварительное следствие, забывая, что есть еще судебное следствие. Ни один документ предварительного следствия, содержащийся вот в томах, которые у вас лежат на столе, не может явиться основанием для какого-то решения, пока он не будет непосредственно исследован
Адвокат Габилая и подсудимый Авесбе выступили с репликами. Подсудимый, в частности, с возмущением сказал:
«Вы меня сейчас держите на данном моменте как обезьяну в клетке, это неделю. Вы бы еще экскурсии начали туда водить. Потому что по законным основаниям нет, то, что суд может идти».
Для рассмотрения ходатайства защиты Авесбе суд 14.00 удалился в совещательную комнату до 17.00, после чего вынес решение в удовлетворении ходатайства отказать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Армия Израиля сообщила, что разрушила офис главы службы безопасности палестинского движения «Хамас» Тауфика Абу Наима успешным авиаударом. Утверждается, что здание использовалось для командования военной инфраструктурой движения. Активная фаза противостояния в зоне конфликта продолжается с понедельника после объявления палестинскими группировками операции «Меч Аль-Кудса» в ответ на отказ вывести силы безопасности Израиля с Храмовой горы и из района Шейх-Джарах в Иерусалиме. За это время, по подсчетам израильской стороны, палестинские группировки выпустили в сторону Израиля 2300 ракет. Те из них, что долетают до целей, падают в жилых кварталах. Палестина, в свою очередь, обвиняет Израиль в ударах по мирному населению. Иерусалим это отрицает, заявляя, что Хамас пользуется мирными жителями как живым щитом, размещая военные объекты рядом со школами, детскими домами, больницами и гостиницами. За время обострения конфликта с палестинской стороны погибли более 140 человек, сообщили местные власти. Израильская сторона сообщает о гибели 9 человек, среди погибших 36 детей. Рассказала накануне вечером представитель детского фонда ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в Австрию после того, как накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о поднятии флага Израиля над зданием правительства. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря Александра Шалленберга, главы австрийского МИД, с которым должен был встретиться Зариф. «Мы сожалеем об этом решении, однако ясно как день, что когда Хамас выпускает более 2000 ракет по гражданским целям в Израиле, мы не станем молчать», цитирует агент пресс-секретаря. Зариф должен был обсудить с австрийским коллегой возможное возвращение к международной ядерной сделке. Однако теперь эта встреча как минимум откладывается. Иранская сторона заявила о том, что ей больно видеть флаг оккупационного режима над Федеральной канцелярией в Вене. Накануне Курц заявил о солидарности с израильской стороной. «Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом», написал Курц в комментарии к фотографии с поднятым флагом. Китайское национальное космическое управление сообщило о первой в истории страны успешной посадке космического аппарата на другую планету. Спускаемый модуль аппарата «Тяньвэнь-1» в автоматическом режиме опустился в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса в ночь на 15 мая. На борту находится первый китайский марсоход «Чжужун». Предполагается, что шестиколесный аппарат массой 240 килограммов проработает на планете 90 марсианских дней, то есть около 92 земных. Китай стал третьей страной в мире, сумевшей достичь поверхности другой планеты. В 1970 году мягкая посадка впервые удалась Советскому Союзу с аппаратом «Венера-7». Первая успешная посадка США получилась в 1976 году на Марс с аппаратом «Викинг-1». Весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО, организованная Швецией, проходит с 14 по 17 мая в режиме онлайн, сообщает общественный вещатель Грузии. В работе заседания принимает участие делегация парламента Грузии во главе с Ираклием Бирая. В первый день заседания к участникам форума обратился президент ассамблеи, конгрессмен США Джеральд Коннелли, который рассказал об агрессивных действиях России против Грузии и Украины. По мнению конгрессмена, НАТО должно продолжить осуждение российской оккупации, поддерживать грузинских друзей, независимость и территориальную целостность Грузии. Что касается текущих политических процессов в стране, политик отметил, что приветствует значительный прогресс, достигнутый в урегулировании политического кризиса, и повторил свой призыв к сторонам полностью выполнять достигнутые договоренности. Джеральд Коннелли также выразил надежду на то, что лидеры союзников по НАТО признают прогресс и достижения Грузии и Украины, и в конечном итоге обе страны станут полноправными членами альянса. Сегодня в Осетии отмечают День осетинского языка и литературы. Дата праздника связана с днем выхода в свет в 1899 году книги основоположника осетинского литературного языка Коста Хитагурова «Ирон Фандер». Осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи, является единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником самобытности, истории и культуры осетинского народа. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бучуришвили. Продолжаем подводить итоги недели. Новая система ПВО, оружейный завод, воссоздание ВВС и современный центр кибербезопасности – все это, по словам министра обороны Грузии Джоаншера Бурчуладзе, ждет страну в ближайшем будущем. Глава военного ведомства предстал перед депутатами парламента в ходе министерского часа. Владимир Унанян следил за выступлением министра.
Грузия скоро сможет внести свой вклад в мировой военно-промышленный комплекс. Во всяком случае, министр обороны Грузии Джоаншер Бурчуладзе обещает, что уже до конца текущего года в стране начнут производить американские автоматические винтовки М4. Соответствующее грузино-израильское предприятие будет запущено на базе местного оборонного концерна «Дельта». А уже в начале 2022 года в стране будет налажено производство беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время идут переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями, сообщил глава военного ведомства в ходе министерского часа в парламенте. При этом, если раньше вышеупомянутая «Дельта» работала в первую очередь на экспорт, то теперь, говорит Бурчуладзе, упор будет сделан на оснащение грузинской армии.
Как известно, в 2020 году силы обороны впервые в истории получили около 40 различных бронемашин производства «Дельта». Помимо производства бронетехники, «Дельта» ведут работы по таким важным направлениям, как производство 120-миллиметровых минометных модулей, брони и шлем, а также разрабатывать другие пилотные проекты.
Что касается винтовок М4, то, по словам министра, новое предприятие, помимо прочего, поможет переоснастить грузинскую армию по стандартам НАТО. Бурчуладзе напомнил, что в феврале текущего года силы обороны уже получили новые виды пулеметов и гранатометов от Соединенных Штатов Америки. Речь идет о 12-миллиметровых крупнокалиберных пулеметах М2 и автоматических гранатометах МК-19. Помимо этого, Бурчуладзе пообещал вернуть стране военно-воздушные силы. По словам министра, цель авиации не только в том, чтобы вести боевые действия. В ее задачи также будет входить проведение операций по медицинской эвакуации.
На заседании комитета я пообещал, что вскоре мы увидим первый Су-25, полностью отремонтированный нашими собственными силами. В целом же в текущем году в рамках полной реставрации авиационного парка будут отремонтированы 4 единицы штурмовиков Су-25, 4 единицы ударных вертолетов Ми-24 и 4 единицы вертолетов типа «Иракез».
При этом основную функцию в защите воздушного пространства страны будут играть силы ПВО. Грузия в ближайшие месяцы готовится принять соответствующие системы израильского производства.
До конца этого года мы получим модернизированную систему ПВО «Рафаэль». Также планируется закупить современные переносные зенитно-ракетные комплексы, которыми будут оснащаться маневренные части. Это, естественно, повысит эффективность тактических подразделений сил обороны Грузии,
заявил Бурчуладзе. В рамках уже действующих контрактов в страну должны быть также поставлены французские системы радиолокационного слежения. За кибербезопасность будет отвечать новый совместный с НАТО оперативный центр, строительство которого будет завершено уже в этом году.
Для решения современных задач в области гибридного противостояния важность разведки и киберзащиты постоянно растет. Как известно, Грузия, не будучи членом НАТО, включена в работу многонациональной платформы по обмену информацией о вредоносном программном обеспечении. Также при поддержке международных партнеров уже ведется строительство центра операций в области кибербезопасности, которое будет завершено в этом году. Активно идет внедрение современных технологий. Также ведутся работы для обеспечения обмена разведывательной информацией со штабами НАТО.
Усиление страны на этом направлении, считает Бурчуладзе, сегодня необходимо для того, чтобы противостоять современным угрозам, исходящим в первую очередь со стороны России. По словам министра, агрессивные действия Москвы существенно расшатывают архитектуру глобальной безопасности.
Ее политика в Черноморском регионе, растущая милитаризация, демонстрация готовности к применению военной силы, ее непосредственное применение направлены на ограничение интересов Запада и его доступа в регион, подрывая тем самым мир и стабильность. Продолжением этой политики является оккупация и милитаризация грузинских территорий, а также методы гибридной войны, включая ползучую аннексию и применение силы. Но это, безусловно, лишь усилит нашу евроатлантическую интеграцию.
Помимо технических моментов, министр подробно остановился на развитии самих вооруженных сил, в том числе о нововведениях в таких сферах, как система мобилизации, обязательная воинская служба и национальный резерв. Последний пункт, по мнению Бурчуладзе, крайне важен для способности страны противостоять современным угрозам.
Создание действенной системы национального резерва и мобилизации, направленной на усиление боевого потенциала и поддержки наших войск, имеет решающее значение для укрепления обороноспособности. Вы знаете, что в 2020 году мы увеличили территориальный резерв вдвое. В этом году около 1000 человек будут трудоустроены в действующей резервной службе, что еще больше расширит наши возможности.
Также, по словам министра, разработан новый проект оборонного кодекса, который предусматривает прохождение службы только в системе Минобороны, сокращение сроков обязательной военной службы и другие важные изменения. Целью этой реформы, отмечает Бурчуладзе, является дальнейшая популяризация обязательной военной службы. С точки зрения заработной платы, питания, здравоохранения, образования и жилья, условия для военнослужащих будут постоянно улучшаться. Наблюдатели отмечают, что выступление министра носило скорее технический характер, и даже очень важный вопрос нового оборонного кодекса был освещен слишком поверхностно. Бурчуладзе не стал заострять внимание и на том, что в стране при всех перечисленных новшествах отсутствует стратегия национальной безопасности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Главным событием недели в Абхазии стало начало суда над Ахрой Авицба. Из-за него, возможно, Аслан Бжани не поехал в ДНР. Важным событием стало и начало вакцинации от коронавируса. Подводит итоги недели наш сухумский блогер Изида Чани.
Курортный сезон в Абхазии начался, и у МЧС прибавилось работы. 11 мая сотрудниками службы эвакуирована российская туристка, повредившая ногу в районе Гекского водопада. А 13 мая эвакуировали группу российских туристов, самостоятельно пытавшихся спуститься с высокогорья. Спасатели продолжают поиски еще одного туриста, отставшего от основной группы в районе перевала Хымса. 12 мая началась вакцинация жителей Абхазии спутником ВИ. Для вакцинации 6500 человек, поступивших в страну, планировалось использовать для сотрудников медицинских учреждений и объектов туризма. Однако уже 13 мая стало известно, что в поликлинике по месту жительства приглашают на прививку всех желающих. Между тем, количество заболевших COVID-19 продолжает расти. По данным Минздрава, численность выявленных инфицированных на сегодняшний день составляет 14 946 человек, выздоровевших 13 13 879 человек. Зафиксировано 224 летальных случая. Президент не продлил ковид-ограничения, срок которых истекает 12 мая. 12 мая в Сухуми в Музее боевой славы прошел вечер памяти, посвященный первому президенту страны Владиславу Арцинба. Пользователи социальной сети отметили отсутствие президента Аслана Бжания на этом мероприятии. Исполнительная власть была представлена вице-президентом Бадрой Гумба и министром юстиции Анри Барциц. Отсутствие президента Абхазии было отмечено еще на одном мероприятии, но за пределами Абхазии, в Донецкой Народной Республике. Делегацию Абхазии возглавил вице-премьер Сергей Пустовалов, а делегацию Южной Осетии – президент Анатолий Бибилов. Возможно, отсутствие Аслана Бжания на праздновании в ДНР объясняется тем, что в Абхазии проходит суд над героем Донецка Ахра Авицба и его сослуживцами. 12 мая в Гулерипском районном суде рассматривалось дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия и боеприпасов Авицба и гражданами России и Украины. Этот суд по праву заслуживает звания суда недели. Оружие, 2 пулемета, 2 гранаты, 6 автоматов и 6 пистолетов были обнаружены во время обыска в доме, где проживал Авицба. Вместе с ним задержаны его соратники, находившиеся в это время в Абхазии. Генеральная прокуратура выдвинула всем пятерым обвинение в том, что они совершили преступление против общественной безопасности, так как незаконно перевезли, после чего стали перевозить и носить на территории Республики Абхазия огнестрельное оружие и боеприпасы. Адвокаты в своих выступлениях отмечали бездоказательность предъявленного Генеральной прокуратурой Абхазии обвинения. Сам Ахра Авицба, выступая в суде, подчеркнул, что считает данное дело заказным и политическим. Защитник Авицба, российский адвокат Сергей Беляк, отметил, что следствием была допущена масса нарушений и нет никаких доказательств, демонстрирующих, где и когда подсудимые приобретали, перевозили и носили оружие. После оглашения обвинений в адрес всех пятерых подсудимых было принято решение о продолжении судебного заседания в понедельник, 17 мая. На этой неделе в правительстве произошли кадровые изменения. О должности министра здравоохранения освобожден Томас Цаханаки. Перед этим президент Бжания наградил его орденом за заслуги в области здравоохранения. Кандидата медицинских наук Томаса Цаханаки сменил на этой должности московский врач-ортопед Эдгар Путба, а на место министра по налогам и сборам, пустовавшая после освобождения от должности Даура Курмазия, назначен один из заместителей главы администрации президента Жансух Нанба. На координационном совещании правоохранительных органов, посвященном безопасности дорожного движения, первый заместитель генпрокурора Дамир Квицини отметил, что по официальным данным в 2020 году было зафиксировано 386 дорожно-транспортных происшествий. 62 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения и 9 наркотического. За 4 месяца 2021 года в ДТП погибло 9 человек, 67 получили ранения. Об этом сообщили начальник ГАИ Батал Агарба. Учитывая ситуацию на дорогах, генпрокуратура предлагает увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, а за вождение в нетрезвом состоянии предусмотреть новую норму – лишение водительских прав. 13 мая мусульмане Абхазии отметили окончание месяца Рамадан. Праздничное моление прошло в Сухумском молельном доме. Неделя была отмечена очередными обещаниями – осветить трассу Сухума-Чимчира 60 километров и провести ремонт системы водоснабжения и капитальный ремонт нескольких участков дорог до 2023 года. В Чимчирском районе обещали чиновники на совещании в этом районе. По их словам, на проведение мероприятий в российской инвестпрограмме заложено 223 миллиона рублей. А на туристическом форуме, проходившем в Сухуме, президент Аслан Бжания обещал открыть Сухумский аэропорт до 2024 года. 15 мая делегация Абхазии во главе с президентом Асланом Бжани отбывает с официальным визитом в Сирию. Визит продлится 3 дня. Специально для их Кавказа и зидачане из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
И завершает нашу программу рубрика «Гость недели», которую записал мой коллега Вадим Дубнов.
Представляю, что сейчас творится в Тбилиси. Восторженно завершил свой, может быть, самый главный репортаж КТ Махарадзе из Дюссельдорфа 40 лет назад, когда тбилисская «Динамо» выиграла Кубок Кубков, победив в финале Карл Сейс из Йены. Мы вспомним все это, нашу команду молодости нашей, все, что с ней связано. А с гостем недели моим коллегой, спортивным журналистом Давидом Кокабадзе. Дато, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Дато, я открою один секрет. Теперь уже об этом можно рассказать. Ведь ты тоже приложил руку к той победе. Я хотел бы рассказать о том вкладе, который ты внес, в общем, наблюдая за тем, то есть в подготовку...
Ну, это громко сказано немножко, но можно рассказать, конечно, да.
Да, а как это было?
Ну, как было? Начну с того, что мой отец, который тоже был спортивным журналистом, он дружил с Нодаром Пастадановичем. И когда Ахалкадзе, да, Ахалкадзе, который был, значит, главным тренером тбилисского «Динамо», и когда тот узнал о том, что мне предстоит поездка в Йену, это был 78-й год, и меня как студента факультета западноевропейских стран, западноевропейских языков и литератур посылали туда. Это был обмен между тбилисским и иенским университетами. И, ну, это было время, когда не было интернета, когда не было телевидения. Сейчас это трудно понять, особенно молодым, что тогда вот по крапинке собиралась информация. А вот Нодар Ахалкадзе был именно тем человеком, который собирал досье буквально о каждом футболисте. Он вот по крапинке буквально. И он, в общем, вызвал меня на базу в Нейроби, когда он от моего отца узнал, что я собираюсь, значит, ехать в Йену. Никто тогда и подумать не мог, что спустя три года соперником тбилисского «Динамо» в финале Кубка Кубков окажется именно Карл Сейс из этого города. Но дело было в том, что там, в Восточной Германии, у нас была возможность смотреть игры Бундеслиги. Западно-немецкой Бундеслиги, кроме того, что у нас была возможность ходить на стадион в Йене и в других городах ГДР. И поэтому он меня попросил после каждого матча, который я бы посмотрел, значит, или по телевизору, или живьем, я ему писал отчеты, как бы. И тогда он меня научил, как надо смотреть футбол, как надо его анализировать. Вот я ему очень благодарен за то, что он меня научил смотреть футбол. Обращать внимание на детали, о существовании которых я вообще не знал до этого. И вот так это сложилось, что вот в течение двух лет я в две недели раз ему присылал большие письма, там 10 страниц, 15 страниц. Или с Аказией, или если кто-то ехал из Йены в Тбилиси, или по почте. Я ему посылал эти письма, и он, в общем, это досье, так сказать, составлял. Естественно, у него другие агенты тоже были в других странах, естественно. Но просто мне посчастливилось в том смысле, что команда, которую я очень хорошо знал, оказалась соперником тбилисского «Динамо» в финале. И вот так это сложилось.
Я помню это со стороны, потому что ведь уже к этому времени были повержены в Вестхэм, тогда очень сильный, Фейенорд тогда очень сильный. В общем, за год до этого «Динамо» Тбилиси на равных играла с Ноттингемом и с Гамбургом, да, ну, проиграла, на равных играла.
Выиграла у Ливерпуля.
Выиграла у Ливерпуля, да, вот самое главное. И вдруг Карл Сейс, который, ну, очень терра инкогнито, ну, в общем, ничего особенного. Не было какого-то такого двусмысленного ощущения, с одной стороны, ну, наконец, этот финал, да, повторение там успеха советского футбола грандиозного 75-го года, а с другой стороны, ну, в общем, какой-то такой, в общем, команда, которая, ну, мягко говоря, не Ноттингем. Как вот к этому относиться?
Без титулов, да. Да, Вадим, дело в том, что эта команда, Карл Сейс, по дороге в финал, она выбила из розыгрыша итальянскую «Рому», потом был Ньюпорт из Ирландии, ну, слабая команда, но, между прочим, там был бой. Но после этого, значит, она победила Валенсию из Испании, которая была обладателем кубка действующим. Значит, в 80-м году она выиграла у Арсенала в финале Валенсия. И Карл Цейс именно Валенсию победил в этом розыгрыше. А потом в полуфинале Йенцы выиграли у Бенфики. Так что они, у них соперники были очень сильные. И это говорит о том, что команда Карл Цейс, она титулами она не могла особо похвастаться, но была очень сильной командой. И если вспомнить, что за год до этого олимпийскими чемпионами стали футболисты из ГДР, и в этой команде играло несколько футболистов из Карл Цейса, то, ну, вот это тоже говорит о качестве этой команды.
Ну, и ГДР была заклятым соперником сборной Советского Союза, помню тогда, хоть и свои, но тем не менее. А, Дату, как сложилась дальше судьба этой команды? А вот мы же знаем эти совершенно легендарные фамилии, да, вот среди которых были абсолютные гении, с моей точки зрения, которые бы, если бы не тогдашние реалии, да, пограничные, которые могли вполне прославиться и на европейском уровне тоже, ничуть не меньше, чем сегодняшние звезды. А вот как дальше складывались отношения между ними? Как они прожили жизнь? Что ты про них знаешь?
Ну, я знаю довольно много о них. К сожалению, некоторые из них в молодом возрасте ушли из жизни.
Кипяне Дороселя.
В первую очередь это Виталий Дороселя, который в возрасте 26 лет погиб в автокатастрофе. Это была трагедия, вот национальная трагедия, я не побоюсь этого слова, потому что он же и герой этого матча был. Его необыкновенно любили болельщики за его, не только за то, как он играл в футбол, очень красиво, технично, но и за его самоотверженность, за его необыкновенную работоспособность. И, кроме того, это был человек, который о себе не любил говорить. Его очень любили. Я вот вспомню его слова буквально вот в тот вечер, когда «Динамо» выиграла Кубок Кубков. Его спросил корреспондент, если не ошибаюсь, программы «Время». Но я это очень хорошо помню, его ответ. Вот как, говорит, вы, говорит, забили вот этот свой победный гол, говорит, и так далее. И он сказал такую фразу. Ну, знаете, говорит, что Кипиани, говорит, мне выдал такой пас, что остальное было делом техники, как он сказал. Если ты помнишь этот гол, Вадим, как раз Кипиани, заслуга Кипиани в этом голе, она минимальная, потому что, конечно, Кипиани был известен своими передачами 30-метровыми, 50-метровыми иногда, но в этом случае он просто откинул мяч Виталию, а тот из ничего сделал гол. И вот это говорит о его скромности, очень много говорит о его личности, мне кажется. Ну, Давид Кипиани тоже в этой катастрофе погиб. Нет в живых Нодара Пасадановича Ахалкаци, который был, безусловно, одним из главных, если не главным, творцом, так сказать, этой команды, этой победы. И, в общем, я всех хочу вспомнить, просто боюсь кого-то пропустить, какую-нибудь фамилию забыть просто сейчас, и всех не перечислить просто. Что касается тех, кто сейчас вместе с Рамазом Шенгельяном тоже среди нас. К сожалению. Это все футболисты, которые сыграли огромную роль в этой победе. Ну, доставили такую радость болельщикам грузинским, и не только грузинским, я думаю, что их имена, я думаю, никогда не забудутся. Вот сейчас празднуется 40-летие этой победы. Кто-нибудь может сказать, что сколько можно праздновать? Мне кажется, что эту победу нужно праздновать всегда. И через 100 лет нужно эту победу праздновать. Просто как одну из важных вех, так сказать, в истории этой страны. Потому что это же не только футбольная победа была. Это была победа национальная. Она, особенно вот в Советском Союзе, когда всех под одну гребенку стригли, и всех считали русскими чуть ли не, да, это тогда было такое чувство гордости, что вот маленькая Грузия вдруг вышла на такой уровень. Так что это было совпадение. Вот совпадение просто посчастливилось тому поколению футболистов, что у них был такой тренер, что великий тренер вместе с великими футболистами, вот вместе они создали эту победу.
Да, то у нас есть 15 секунд на маленькую толику дегтя. А что-то можно спасти еще из этого наследия? Великого наследия?
Я думаю, надо начинать с нуля, Вадим, с детского футбола, а потом будет видно, потому что это очень плохо, очень тяжелое положение сейчас в грузинском футболе, мне кажется. Ну, есть проблески какие-то, но, в общем, посмотрим. Я все-таки оптимист, думаю, что рано или поздно и другим поколениям как-то, в общем, придется праздновать какие-то победы.
С гостем недели, спортивным журналистом Давидом Какабадзе, беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.